Максим Орлов. Цикл «Славянское фэнтези». Книга 1. Чемпионы спора. Пролог. Два огня. Память кулаков. Боль была его старым знакомым. Он знал ее вкус. Острый укус рассеченной брови, глухой гул сломанной кости, огненную волну растянутой связки. Но эта боль была иной. Она не приходила извне. Она пульсировала внутри, под левыми ребрами. Тупое, теплое, живое биение чужого сердца. Спора. Слово всплыло из темных вод чужой памяти. Вспышка. Панический бег под сенью древних деревьев. Жгучий холодок груди. Падение. Предсмертный хрип. Потом тишина. Пустота. И он, цепляющийся за эту пустоту. Он открыл глаза. Низкие, почерневшие бревна. Рассветная пыль танцевала в луче света. Запах нищеты, дыма и трав. Воспоминание первое. Первый ринг. Голод. Прежде чем он успел оценить слабость нового тела, память ударила внезапно и ярко. Ему 17. Подвальный зал, вонь пота, крови и возбуждения. Гул толпы. Не тысячи, а жалкие десятки зевак. Но для него это звук самой вселенной. Он не чемпион еще, он голод. Голод на победу, на признание, на выход из той серой ямы, что зовется жизнью. Его противник, здоровенный детина с татуировками, уже смеется, разминая шею. Гонг. Не удар, а взрыв внутри. Весь мир сужается до квадрата света под тусклой лампой. Страх острый, как лезвие. Но он его глотает, превращает в топливо. Он не бьет. Он ввинчивается внутрь. Ловит ритм, как мелодию. Первый пропущенный удар. Щелчок, звон в ушах. Второй. Привкус меди. Но он уже внутри дистанции. Его кулаки не кулаки, а молоточки, отбивающие нужный такт по корпусу, по рукам. Он не сильнее. Он настойчивее. Голоднее. И тот момент, когда в глазах противника смех сменяется сначала недоумением, потом раздражением, а потом первой искоркой неуверенности. Этот момент слаще любого удара. Это был не бой. Это был ритуал посвящения. Он вышел из клетки с разбитой губой, трясущимися руками и абсолютной, кристальной ясностью. Он нашел свое место в мире. Здесь, где все решают воля, терпение и умение терпеть боль. Он будет королем здесь. Он чувствовал силу, текущую по жилам. Молодую, необузданную, обещающую бесконечный рост. Голод был удовлетворен. Началась жажда. Воспоминание отступило, оставив во рту призрачный вкус крови и триумфа. Он сжал ладонь, худые слабые пальцы. Никакой мышечной памяти, никакой мощи. Только чужая тощая конечность. И та самая, инородная пульсация под ребрами. Часть первая. Пробуждение в пепле. Очнулся Борчук-несчастливчик. Скрипучий голос старухи Марфы вернул его в покосившуюся избу. Он поднялся, игнорируя головокружение. Оцени ресурсы. Тело – инструмент. Плохой, но единственный. Спасибо. Не за что. Мертвого барина хоронить Марокко. Только не дури больше. Споров тебе дремлет. Пока. Он коснулся груди. Под кожей что-то слабо шевельнулось в ответ. Не больно. Любопытно. Как питомец. На улице грубый смех, бряцанье. Пришли позубоскалить. Гришка с дубиной. Чемпион встал. Ноги дрожали, но внутри вспыхнул холодный знакомый огонь. Он шагнул навстречу. Один шаг. Взгляд плоский, измерительный, без страха. Взгляд с того ринга. Уходи, пока я добр. Ярость на лице Гришки, занесенная дубина. И взгляд, прилипший к его кулаку. По костяшкам проползли тончайшие сизые нити живого плюща. Шевельнулись. Магия. Ужас в глазах хулигана сменил агрессию. Зараженный, лесной. Они бежали. Тишина. Он разжал ладонь. Растение втянулось, оставив покалывание. А под сердцем волна теплого, довольного трепета. И тот самый шепот. Корми. Корми меня их страхом. Воспоминания последние. Последний ринг. Пепел. И тут, в ответ на этот внутренний, чуждый голос, хлынула вторая память. Не светлая, а выжженная. Ему 35. Не чемпион уже, а бывший. Его имя на афише, еще строчка, но уже мелким шрифтом. Легенда для пресс-релиза. Динозавр для букмекеров. Больше ни голод и ни жажда. Одна усталость. Глухая, костная. Каждый сустав ноет воспоминанием о старых травмах. Удар уже не взрыв. Это тяжелый молот, от которого звенит все тело. Скорость ушла. Осталась лишь выношенная до автоматизма техника и упрямство. Противник молодой, голодный, быстрый. Тот самый голод, каким был он сам 20 лет назад. Он видит свои удары, они все еще точны. Но противник уже не там, куда они летят. Он словно дерется с призраком собственной молодости, который насмешливо уворачивается. Пропущенный удар в печень, тупая развивающаяся волна тошноты. Второй в челюсть. Мир гасится на миг, вспыхивая белыми искрами. Он держится на ногах только силой воли, на той самой, что когда-то вела его к победам. Теперь она просто не дает ему упасть раньше времени. И самый страшный момент – не физическая боль. А тот миг, уже в поздних раундах, сквозь опухший глаз и гул в голове, когда он ловит в толпе чей-то взгляд. Невосторженный, несочувствующий, скучающий. Зритель зевает. Его бой, его жизнь, его агония – всего лишь фон для чего-то вечера. В этом взгляде вся жалкая жизнь, о которой он думал перед концом. Он стал предсказуемым, стал историей, стал ничем. Гонг. Не победа, не поражение. Констатация. Он сидит в углу, тренер что-то говорит, но слов не слышно. Только свист в ушах и вкус крови. Своей, чужой, все едино. Сила, что когда-то лилась рекой, теперь пересохшее русло. Больше не будет роста, только угасание. Это и было концом. Не смертью тела, а смертью смысла. Последние мысли перед тем, как он попрощался с той жизнью. И это все? Часть третья. Новый вызов, новый голод. Воспоминание отхлынуло, оставив послевкусие пепла и пустоты. Ту самую пустоту, в которую он и шагнул. Но теперь в этой пустоте пульсировало что-то живое, чужое, дающее странную, опасную силу. Он повернулся к Марфе, которая внимательно наблюдала за ним. «Собираюсь жить», — сказал он, и голос его креп. Нет силы в теле, а отрешение в душе. Сначала понять, что я теперь. Потом выкурить призрака из моего дома. Говори, почему барон Ваня был дурачком? Настоящие причины. Марфа кивнула, будто ждала этого вопроса. Причины были. Родители твои любопытными сверх меры были. В лес ходили не за дровами, что-то искали. Или оно их нашло. А Ваня... После их смерти будто свет в голове погасили. Тусклый стал. Она прищурилась. А ты опять горишь. И огонь тот двойной. Свой и лесной. Лес такое учует. Ему такие нужны с двойным сердцем. Для своих дел. С леса словно в ответ донесся протяжный древний волчий вой. Бывший чемпион подошел к окну. Смотрел на темную громаду леса. Не на ринг с тысячами зрителей. На ринг без правил, без гонгов, без аплодисментов. Где ставка не пояс, а сама душа. Где боль не от кулаков, а от древней магии, прорастающей сквозь плоть. И впервые за долгое время в обеих жизнях он почувствовал не усталость, не пепел. Он почувствовал голод. Тот самый, первобытный и острый, что ввел его к первому бою. Голод на новую силу. На победу в игре, где правила еще предстоит узнать. На жизнь, которая больше не будет жалкой. Он улыбнулся. Недоброй улыбкой. Улыбкой бойца, услышавшего вызов, от которого стынет кровь, но от которого по спине бегут мурашки азарта. Первый раунд на новом ринге уже шел. И он больше не был бывшим. Он был голоден. А у него под сердцем бился союзник, который кормился тем же. Глава первая. Первая тень и корни. Утро началось не с боли, а с ее осознанного поиска. Он проснулся еще до рассвета, когда серый свет только начал размывать черноту за окном. Инстинкт. Расписание тренировок, вбитое в подсознание за 2 десятилетия, пережило смерть и перерождение. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к телу, к миру. Первое тело. Головокружение прошло. Слабость осталась, но теперь она была конкретной. Дрожь в бедрах, пустота в мышцах пресса, непривычная легкость в костях. Он мысленно прошелся по карте старых травм своего прошлого тела. Разбитые хрящи в коленях, притирающаяся лопатка, шрам над бровью. Ничего, чистый лист. Спасибо, Ваня, за это, по крайней мере. Второе спора. Она была здесь. Не пульсировала активно, а дремала. Теплое, компактное ядро странного комфорта под ребрами, как котенок, свернувшийся у сердца. Опасный, ядовитый котенок. Он встал. Пол под босыми ногами был холодным и неровным. Первое упражнение — баланс. Просто стоял, глаза закрыты, выравнивая дыхание. Не боевая стойка, а фундамент. 5 минут. Потом начал медленное, плавное приседание, держась за край стола. Мышцы горели жалким, постыдным огнем уже на десятке. 0. Я в точке 0. Мысль не вызвала отчаяния, вызвала холодный расчет. От 0 есть только один путь — наверх. «Зачем маешься-то, Борчук?» — с печи донесся сонный голос Марфы. «Лежал бы, силы копил». «Сила не копится», — отрывисто бросил он, продолжая. Пот катился по вискам. «Она делается каждое утро маленькими шагами». «Шаги». Старуха фыркнула, но встала и начала растапливать печь. «В лес шагнешь, там тебе и шаги слопают». «Незваных гостей лес не любит, особенно таких двойных». Он остановился, опершись о стол. Дышать было тяжело. «Что значит двойных?» «Душа-то у тебя не местная. Спора лесная. Лес это чует, как волк чужак в стае. Будет проверять или гнать, или приручать». Слово «приручать» прозвучало особенно зловеще. Он выпрямился, подошел к катке с водой, плеснул лицо. В жидком отражении на поверхности угадывалось худое, бледное лицо с темными кругами под глазами и странно чужим жестким выражением. «Не Ваня, еще не я». Промежуточный вариант. «Расскажи про поместье», — потребовал он, вытираясь. «Про призрака, конкретно». Заваривая чай из горьких трав, Марфа рассказывала обрывками, словно боялась сложить полную картину. После того, как старый барин с барыней отправились в лес и не вернулись, Ваня остался один. Слуги разбежались кто куда, часть деревни подалась. Поначалу он там жил, в усадьбе. А потом началось. Стоны по ночам. Холод, от которого кости ломит. Посуда сама разбивалась. Однажды кухарка, что заходила его проведать, увидела в зеркале не свое отражение, а барынина, бледная, с черными дырами вместо глаз. Девка с криком убежала и через 3 дня померла, с тоски говорят. С тех пор в дом не ступает нога человеческая. Ваня оттуда сбежал с одним узелком, и будто последний разум из него вышел вместе со страхом. Что призрак хочет? Кто его знает? Может, покоя, может, мщение. А может, он не призрак вовсе, а что похуже. Охрана какая. Чтобы любопытные носы не совали. Мысль работала, отбрасывая суеверный страх. Охрана. Значит, что-то охраняет. Книги? Артефакты? Правду о смерти родителей? Это меняло дело. Призрак превращался из мистической угрозы в конкретное препятствие. А препятствие можно преодолеть, изучить, обойти. Завтрак был скудным. Черствый хлеб и тот самый горький чай. Но чемпион ел методично, чувствуя, как крошечные порции энергии растекаются по телу. Его взгляд упал на трещину в полу, из которой пробивался тонкий, чахлый росток травы. Корни. Он протянул руку почти неосознанно, сосредоточившись не на самой травинке, а на том, что скрыто. На тончайшей сети с жизни под полом во влажной темноте. Он представил, как его собственная чужая энергия, тепло споры, стекает по руке, как сок по стеблю. Сначала ничего. Потом легкое покалывание в кончиках пальцев. И трещина в полу шевельнулась. Не травинка, а сама земля вокруг нее. Еще один росток, бледный и поспешный, пробился наружу. Затем второй. Они потянулись к его пальцам, как щенки к теплу. «Ишь ты!» — беззвучно прошептала Марфа, застыв с кружкой в руке. Он почувствовал это не кожей, а чем-то глубже. Корни под полом. Они были слабыми, короткими, но их было много. Целая скрытая паутина. И спора внутри него отозвалась радостной, жадной волной. Ей нравилось это. Нравилось повелевать, тянуть к себе, питаться. Внезапно его охватила не физическая, а ментальная усталость. В глазах помутнело. Он разжал ладонь, разорвав хрупкий контакт. Ростки замерли, связь оборвалась. «На первый раз хватит», — сказала Марфа, ставя перед ним кружку. «Лесную силу зря не трать, она не бездонная. И чем больше берешь, тем больше она тебя берет. Баланс, милок». «Баланс» — ключевое слово. Он кивнул, делая глоток. Теперь он знал два факта. Сила была реальной, и она имела цену. План начал формироваться в голове, кристаллизируясь, как знакомые схемы боя. Фаза первая. Фаза первая – укрепление базы. Нужно сделать из избы хоть какую-то крепость. Использовать магию растений для создания простейшей защиты. Сеть колючего хмеля под окнами. Грибы-часовые, реагирующие на чужое прикосновение. Фаза вторая – разведка. Сходить к поместью. Не внутрь, еще рано. Оценить подходы, состояние стен, атмосферу. Расспросить стариков в деревне, кто помнит родителей. Фаза третья – сила. Тренировать тело каждый день. Изучать магию. Осторожно, как сапер мину. Понимать ее ограничения. Его размышления прервал звук снаружи. Не грубый смех, а приглушенный плач. Он выглянул в окно. У колодца стояла девчонка лет 10, вся в грязи. Рядом валялась пустая деревянная корыца, а вокруг нее прыгали и дразнили трое мальчишек поменьше, швыряя комья земли. «А ну, отстаньте!» — крикнул он, распахивая дверь. Мальчишки, увидев его, замерли. Утренний слух о зараженном барине уже сделал свое дело. Они отступили на шаг, но не убежали, а смотрели с тупым, испытующим любопытством. «Чего смотрите?» Его голос звучал тихо, но так, что дети съежились. «Помогите ей воду собрать, или я с вами поговорю по-своему». Он не стал показывать магию. Просто взял корыца, наполнил его из колодца и поставил перед плачущей девчонкой. Мальчишки, пошептавшись, разбежались. Девочка подняла на него огромные, полные слез глаза. «Спасибо, барин», – прошептала она. «Почему они тебя?» «Папа на вырубку в лес ушел, с другими. Не вернулись вчера. Говорят, леший сманил. Мама плачет. А они говорят, мы теперь проклятые». Ледяная тяжесть легла ему на желудок. Проверка или приручение? Лес сделал первый ход. Ни монстрами, ни призраком. Простым бытовым горем, которая бросала тень прямо на его порог. «Как звать твоего отца?» «Сидор. Сидор Древоруб». Марфа, стоявшая на крыльце, тяжело вздохнула. «Третья партия за месяц. Княжеские лесничие рыщут. Да где ж найдешь? Лес нынче жадный. Не отпускает никого». Он смотрел на девочку, на ее грязное, испуганное лицо. Внутри, рядом с холодным расчетом стратега, шевельнулось что-то острое и знакомое. Несправедливость. Чемпион давно перестал верить в абстракции. Чувство нарушения правил. Лес нарушил негласный договор. Сначала ты демонстрируешь угрозу, потом нападаешь. Он напал первым, на беззащитных. И это было вызовом, личным. «Иди домой», — сказал он девочке. «Скажи матери, что ее муж еще может вернуться». Он не знал, был ли это пустой звук, но знал другое. Его план только что обрел не абстрактную, а кровоточащую цель. Он повернулся к Марфе. «Нужна карта местности. Где эти вырубки? Где чаще всего пропадают?» «Карты нету. Но старик Ерофей, что на краю деревни живет, он раньше княжеским следопытом был. Он знает. Веди меня к нему». «Сейчас? Да ты с ума? Сейчас!» — перебил он. Его голос не оставлял пространства для споров. В нем снова звучали стальные нотки капитана перед боем. Лес начал игру. «Я не намерен ждать, пока он заберет всех по одному. Сначала информация, потом решение». Он посмотрел на свою ладонь. Без усилия, но с твердым намерением, он вызвал крошечную вспышку. Между пальцами, как меж электродов, протянулась тончайшая, искрящаяся биолюминесценция и нить мицелия. Она светилась тусклым, ядовито-зеленым светом. Не для устрашения, для напоминания самому себе. У него было оружие. Сомнительное, опасное, живое, но оружие. И был противник, наконец-то проявивший себя. Он шагнул за порог. Солнце уже полностью зашло, но тень от чищобы, ложившаяся на деревню, казалась особенно густой и холодной. Первый раунд его новой жизни только что перешел из стадии оценки в стадию активного противостояния. И он шел на первую разведку.